Сегодня мы говорим с вами об одной из самых загадочных книг Писания, книге «Экклезиаст». Предание говорит, что великий царь Соломон из множества книг своих выделял эту книгу особенно. Она фокусирует весь его жизненный опыт на старости лет. Из множества книг, некоторые из которых до нас шли, в Писание вошли, как известно, три книги Соломона. Это «Песнь песней», «О любви», книга, особенно о любви Господа к человеческой душе и к народу Божьему. И эта книга написана в юности Соломона. Книга притчей, наставления на всю жизнь написана в средние годы. И книга «Экклезиаст» на старости лет. Книга «Экклезиаст» удивительно, неисчерпаема. И можно сказать, что целиком к ней относятся слова, в ней же самой записанные, о том, что человек не умеет или не может говорить. Мы до них дойдем. Исследовать эту книгу разумом человеческим, до конца ее понять, очевидно, невозможно. Ведь Соломону было сказано, что не было прежде него такого мудрого, как он, и после него не будет. И вряд ли мы нашим ограниченным умом можем вместить мудрость экклезиаста. Поэтому мы только с вами с Божьей помощью к ней прикоснемся. Итак, мы сказали, кто авторы, это всем известно. Известно, когда жил величайший мудрец. Это 10 век до Рождества Христова. Значит, прошло 3000 лет. Когелет, название этой книги в оригинале, от глагола «кагаль» – «собирать». Это книга проповедей, книга, читаемое в собрании, или книга, собравшая и включившая в себя основы мудрости царя Соломона. А мудрость его была не житейская и даже не человеческая, а небесная, сообщаемая ему в течение жизни Всевышним. И вот то, что можно было высказать, то, что можно было сформулировать на человеческом языке из этой мудрости к концу жизни царя, то в книгу и вместилось. Начинается книга с очень знаменитого утверждения, которое вы все прекрасно знаете – «суета-сует». Собственно говоря, очень многие изречения из этой книги стали пословицами, и мудрость ее разменяли на пословицы, ну, подобно тому, как это с «Горем от ума» в русской литературе произошло. «Суета-сует», «Время разбрасывать и собирать камни», «Искривленного нельзя выправить, а недостающего нельзя считать», «Нет ничего нового под солнцем», «Много читать утомительно для тела», «Томление духа», «Во многой мудрости многое печаль», и можно еще очень долго дополнять этот ряд пословиц и изречений, заимствованных житейской мудростью из мудрости небесной. Но это вряд ли плодотворно. А плодотворнее смотреться, ну, хотя бы в первые слова этой великой книги. Слова проповедника, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета-сует», — сказал проповедник. «Суета-сует, все суета». Внешняя форма, внешнее звучание этих слов очень и очень на слуху у нас. И, казалось бы, все ясно само по себе. Однако слово «хевель», «Гевель Гавалим» – это «суета-сует». «Гевель» означает «легчайшее дуновение», «легчайшее духовное движение», потому что «руах» – это и ветер, и дух. Итак, весь мир есть дуновение дуновений, дуновение, состоящее из дуновений. И если в книге притчи Соломон говорит, что существовали начальные частицы Вселенной, то есть атомы и более мелкие частицы, из которых все вещественное состоит, то здесь он говорит, что все состоит из легчайших дуновений, из их соединений, сочетаний, движений. Гевель Гавалим или Гавель Гавалим. Что это вам напоминает? Волновую теорию? Да? Материя исчезает совсем. Есть только дуновения Духа Божьего, все более густые и все более напоминающие нашим чувствам нечто вещественное. Но если дойти до сути, то за всем плотным, за всем безусловным, за всем воспринимаемым как некая реальность стоит всего лишь дуновение, даже не микрочастицы, а какие-то духовные движения. И далее царь Соломон задает главный вопрос своей книги сразу, с первых слов. Что пользует человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Таков перевод синодальный. Оригинал говорит «ма етрон». Каков преизбыток? Каково преимущество? Каков смысл или какова цель человеческих трудов и усилий? Ятар – это преизбыточествовать и иметь некое преимущество. Так вот, каково же преимущество человека и в чем смысл его бытия? И далее, переходя вот от этого движения духовных элементов, от этого «гевель-гавалим» к стихиям, которые древнейшая мысль человечества насчитывала четыре. Это какие? Земля, вода, огонь и свет, и ветер, воздух, эфир. Царь Соломон описывает их. И мы видим страшную для человека грандиозную картину необоримой повторяемости, закономерности и, казалось бы, бессмысленности всего мирового круговорота. Что же человеку делать в этой законченной, однажды сотворенной и неменяемой картине Вселенной? Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Уже здесь мимолетность и приходящесть человеческого рода, человечества как такового. Поколение за поколением приходит с огромным потенциалом личных судеб, индивидуальных различий, и все они как бы сметаются с земли, а земля пребывает вовеки. Это стихия земли. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Это свет или огонь, вторая стихия. Движение солнца неостановимо, и, казалось бы, человеку нечего здесь делать, нечего прибавить или убавить к этому постоянному круговращению земли вокруг солнца. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Движение ветра, воздуха, третьей стихии. Ну, конечно, более поздние толкователи увидели во всем этом глубочайшее прозрение относительно развития человеческой цивилизации. Действительно, восходит солнце и заходит солнце. Движение солнца с востока на запад – таково же движение человеческой цивилизации. Если мы начнем от Шумера и посмотрим далее, то цивилизация неуклонно перемещалась все западнее, пока она не перешла к Вавилону, Медоперсидскому царству, Греция еще западнее, Рим еще западнее, Европа, которой гегемония затем перешла над миром, еще западнее. Далее что? Великобритания, которая 300 лет царствовала над морями и их островами. Затем через океан еще западнее в Америку. И затем вот возвращается это великое течение цивилизации куда? К нам, в Россию, да? Еще западнее, но уже получается обратно на восток. То же самое относится к ветру, который идет к югу, поворачивает к северу, возвращается на круги своя. На юге зародилась духовная основа человеческой цивилизации, опять-таки в Шумере, в Египте и так далее, и она неуклонно склонялась и уходила на север. Так происходит до сего дня, потом она должна возвратиться опять на юг. Но так или иначе, стихии, ну и даже последствия их деятельности, то есть движение человеческой цивилизации, как внешней, так и духовной, внутренней, не подвластны мысли и решению самого человека. Наконец, все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Ну, здесь впервые, может быть, в мировой литературе описан тот самый круговорот воды в природе, который доказан и вычислен математически через тысячи лет после Соломона. Так или иначе, во всем этом, можно сказать, роковом, необоримом движении стихий существует только одно творение, которому дана свобода выбора и которому вручена мысль, проникновение вот в это природно чуждое духу течение стихий и событий. Это существо, как называется? Нашим именем оно зовется, да? Человек. И вот человек помещен сюда, и спрашивается, каков смысл его бытия? Зачем он здесь? Человек, не зная еще этого, а имя Божье впервые встречается в Экклезиасте только во второй главе. Вся первая часть второй главы как бы существует помимо Бога, без упоминания Его. Так вот, человек старается найти цель и смысл. Он старается осмыслить свою жизнь, сделать ее не бесцельной. Прежде всего, он занимается трудом для устройства своей жизни. Однако уже в первой главе, в 8 стихе, мы узнаем, что труд утомляет. В русском переводе «все вещи в труде», а в буквальном переводе «всякое слово» или «всякое действие» утомляет, приводит к усталости. Труд имеет последствия своим просто бессилие. Ну, человек хочет утвердиться, если не в труде, то в слове. И вот в 8 стихе той же самой первой главы говорится совершенно парадоксальная вещь. «Ло юхаль иш ледабер» – «не может человек или муж разговаривать». Он не умеет говорить, оказывается. Человек – единственное полностью словесное из вещественных созданий, лишено дара речи. Это сказано за 28 веков до знаменитого «мысль изреченная есть ложь, как сердцу высказать себя, другому как понять тебя». Уже Соломон говорит, человек не умеет говорить, не может говорить. А ведь это действительно так, как вы думаете? Наши речи очень условны, очень относительно связаны с нашими мыслями и замыслами, и полностью сообщить, передать внутреннее состояние человеческой души, и даже многие замыслы невозможно, язык не вмещает. И так человек говорить не умеет. Как бы он ни старался, он не сможет высказать то, что хочет. Не насытится глаз зрением, не наполнится ухо слушанием, говорит далее Экклезиаст. Что это значит? Ведь наполняя чрево своей пищей, мы на какое-то время успокаиваемся, и плюс к тому пища эта идет во благо нам. Она укрепляет, насыщает и так далее организм наш. Что же происходит с информацией, которую мы впитываем через зрение и слух? Во-первых, мы не можем ею насытиться, насыщение не происходит, и во-вторых, непонятно, а что же в нас и в какой степени она питает эта информация. Мы не насыщаемся, не наполняемся ею, и при безбожном, так сказать, вне божественном восприятии, атеистическом, материалистическом, непонятно, зачем она вообще. Очень многие в наши дни объявляют, что информация и обмен ею есть смысл жизни человека. Ну вот Экклезиаст нас уже предупредил. Не наполнится ухо слушанием и не насытится глаз зрением. К чему бы еще обратиться человеку, чтобы утвердить себя как существо осмысленное, как существо целеполагающее и целеосуществляющее? Ну, оказывается, все усилия заранее бесполезны. Почему? Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Совершить что-то новое, оказывается, невозможно. Бесцельны попытки и стремления к этому направленные. Нет ничего нового под солнцем. Чем дальше развивается человеческая цивилизация, тем более подтверждается эта мысль. Сейчас уже безусловно, что цивилизация переживала многие взлеты, некоторые из которых, возможно, и, наверное, превосходили тот, что мы сейчас видим. И все это было разрушено и пало в прах. Ничего нового нет. Ну, может быть, человеку следует основать свои надежды на том, что память о нем сохранится. Ведь память о людях, внесших вклад в какие-то области знания и умения, сохраняется. Но в 11 стихе эту иллюзию Экклезиаст опровергает простым словом. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. И только в 19 веке, когда раскопаны были знаменитые холмы в Междуречье, под которыми обнаружили остатки и Невии, и Вавилона, и Ура Халдейского, и других великих городов, сами названия которых не сохранились до сегодня, еще только что упомянутых мною, стало ясно, что величайшие цари, прославившие царствование свои подвигами, ну, буквально-таки неповторимыми, цари, чьи имена гремели на устах потомков в течение десятков поколений, исчезли совсем, если бы не раскопали эти огромные холмы, гигантские могильники, то никто бы и не вспомнил их имен. Нет памяти о прежнем. Останется ли о сегодняшнем? Можно ли в этом что-нибудь исправить? Возможно ли исправить что-либо? Ну и здесь царь Соломон говорит «нет». Громко и однозначно говорит «нет». Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Все эти изъяны, или то, что кажется изъянами мира, неисправимы. Человек один или вся человеческая цивилизация в целом, усилия множества поколений не могут исправить эти колоссальные провалы и как бы недочеты, и как бы негативы мироздания. Что же остается человеку? Искать мудрость. Он продолжает по Экклезиасту искать мудрость вне Бога. Еще раз скажем, имя Божие здесь пока не упомянуто. И в 18 стихе той же первой главы об этой мудрости говорится. «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Очень известные слова. Ну а почему это так, как вы думаете? Почему же эта великая мудрость, вся эта информация и ее осмысление, собранные и данные тысячелетиями человеческой цивилизации, умножают скорбь? Да потому что подтверждают и вновь констатируют то, что мы уже сказали. Бессмысленность, бесцельность жизни, не обращенной к Богу. Бессмысленность усилий падшего человека, удалившегося от Бога, скрывающегося от Него, наполнить жизнь смыслом. Далее Соломон сообщает, что он был великим царем, предпринял великое строительство, насадил сады, построил дворцы, как мог улучшил жизнь своего в то время процветающего и значительного государства. И он говорит, и оглянулся я на все дела свои, и вот все суета и томление духа. И произносятся криментальные слова. Что может сделать человек вслед за царем, который и так все уже сделал? Это глава вторая. И вот под этим царем, который все уже сделал, разумеется, земной царь. Сам царь Соломон, который испытал все, попробовал все, сделал все, что мог, и увидел одну лишь суету и томление духа. Тем более любой другой человек, который не имеет таких колоссальных возможностей творчества, строительства, как царь Соломон. Но образ этого земного царя возводит нас сразу к другому царю, царю небесному. И буквальный перевод этого стиха такой, что может человек, идущий вслед за тем царем, который сотворил его самого. Имя Божие еще не названо, но намек на него очень явный. Итак, что еще осталось неиспробованным, неизведанным и непознанным? В чем человек мог бы, отдаляясь от Бога и отрицая его власть и величие, проявить себя и сделать свою жизнь полной смысла и целей? Ну, возможно, это воспитание будущих поколений. При всеобщем атеизме нам внушали, что цель жизни – это вырастить и воспитать следующее поколение. Следующее поколение воспитает следующее и так далее. Об этом говорит царь в другом месте. Говорит он так, что «видел я, что каждый человек ходит по земле с отроком, который займет его место, то есть сыном своим». Нет числа тем, которые были перед ними, и нет числа тем, которые будут после них. И все это суета и томление духа. Если бессмысленна жизнь отца, то мало смысла имеет и жизнь сына. Все это проваливается в ту же бездну бессмысленности, круговращения. Человек уподобляется той самой воде, которая из рек постоянно течет в море и вновь наполняются реки, тому самому солнцу, которое совершает кругообороты, той самой земле, которая остается той же, несмотря на то, что поколение уходит и приходит вновь, и тому самому ветру, который возвращается на круги своя. И царь Соломон делает вывод: все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Пытливость мысли человеческой, духовный поиск не прекращаются. Человек постоянно и упорно продолжает искать за пределами вот этой вот закономерной бессмыслицы бытия высший смысл. Душа его не согласна с тем, что природа является безгласной, неразумной и завершенной в своих жестких и злых по отношению к приходящему человеку законах. И вот, наконец, во второй главе упоминается впервые Бог. Бог в книге «Экклезиаст» упоминается под именем своим Элохим, как он именуется в самом начале книги «Бытия», где сказано о сотворении мира. «Берешит бара Элохим» – «Вначале сотворил Элохим» – «Бог как совокупность всех творящих сил, всемогущий». Есть другое очень распространенное и более важное в Библии имя Господне, обозначающееся четырьмя согласными знаками, тетраграмматон так называемый. И тетраграмматон указывает на личные, интимные отношения между Богом и человеком. Это Бог, говорящий человеку извне, а чаще изнутри его собственного духа. Это имя ни разу не упомянуто в Экклезиасте, потому что царь Соломон говорит о человеке ищущем, а не утвердившемся в Боге. Говорит о человеке, который еще Бога подлинным образом не нашел. Для него Бог – это Элохим, это Творец, приходящий из среды внешних своих творений и говорящий человеку из созданий своих, из природы, из окружающей действительности. Впервые во второй главе, в 24 стихе, упоминается Элохим прямо. Что же там сказано? «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего». То есть последний оплот разочаровавшегося человека, именно гедонизм, есть, пить и услаждать душу, безжалостно разбивает проповедник. Он уничтожает эту надежду. Да, не во власти человека. Да, человек достиг состояния богатства, знатности. Он может исполнить все свои желания, вдруг тяжело заболевает, и ничего из того, что он задумал, для него оказывается неисполнимым. Или по какой-то другой причине не может он этим пользоваться. Не во власти человека даже есть и пить, и наслаждаться. Ну и вот в связи с этим, с крушением последнего, так сказать, атеистического, материалистического бастиона, гедонизма, Экклезиаст говорит: «Я увидел, что и это от руки Божьей». Говоря «и это», Соломон утверждает, что и все прежде сказанное им тоже от руки Божьей. Но человек не согласен и не готов это признать. Только потерпев абсолютное и последнее крушение во всех своих замыслах относительно собственного величия, собственной значимости, собственного участия в судьбах Вселенной, вот претерпев это крушение, он вдруг понимает, что даже есть и пить, и наслаждаться он может только, если принимает это из руки Божьей. А следовательно, и все предыдущее. Я увидел, что и это из руки Божьей. А значит, земля, солнце, вода, ветер, эти великие четыре элемента, четыре стихи, о которых прежде сказано, они тоже от руки Божьей. Оказывается, уникальное, ни с чем не сравнимое положение человека в мире – это тоже из руки Божьей. И оказывается, Бог не просто сотворил этот мир и удалился, как говорят деисты, а Он присутствует и скрыто направляет течение человеческой жизни, каждой жизни и универсума в целом. Сначала человек по Экклезиасту начинает понимать, что его собственная жизнь сокрытым образом направляется Богом. Следующий стих говорит: «Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него?» Оказывается, в каждом акте вкушения пищи, а по библейскому учению вкушение бывает и слово, вбирание в сознание информации. Так вот, всякое вкушение сопровождается незримым присутствием Бога. Кто может есть без Него? И кто может наслаждаться без Него? Оказывается, всякое наслаждение – это есть скрытое присутствие Бога. Оказывается, Бог дает наслаждаться человеку от самых элементарных наслаждений, например, при вкушении пищи, и до великих божественных духовных откровений, которые потрясают душу и в то же время наполняют ее неизъяснимым экстазом. И вот человек понимает, что в собственной его жизни есть Бог, что он буквально-таки кормит человека. Как может младенец питаться, вкушать пищу без материнской руки, которая, скажем, ложкой его кормит? Если он еще меньше, как без материнского молока может обойтись? Так вот так Бог кормит человека. Кто может питаться без него? И кто может наслаждаться без него? И далее сейчас же мудрец переходит к великому обобщению, к тому, что Бог присутствует не только в каждой индивидуальной жизни, но присутствует в глобальном бытии человечества, распределяя в том числе и блага, уготованные нашему роду. Ибо человеку, который добр пред лицем его, он дает мудрость и знание и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божьим. Оказывается, существует не только частное, но и общее провидение. И оказывается, Бог тщательно и бдительно наблюдает за жизнью человека. Тогда спрашивается, а кто же добр, тот пред лицом его? Человек, который добр пред лицем его, он дает мудрость и знание и радость. А кто же добр? И притом добр пред лицем Господним, пока Экклезиаст на этот вопрос не отвечает, а только фиксирует наше внимание на том, что такой вот добрый, находящийся во благе, осуществляющий благо человек, получает непосредственно из руки Божьей. Хотя это, конечно, может быть опосредовано массой таких внешних обстоятельств. Бог делает вид, что мы получаем через множество посредствующих инстанций то, что Он нам дает. Он сокрыт. На самом деле из Его руки, от руки Божьей это все. И непосредственно из Его руки мы получаем мудрость и знание и радость. А вот не ту мудрость, в которой много печали, и кто умножает и умножает скорбь, а мудрость, сопровождаемую радостью. Огромная разница, правда ведь? Мудрость, которая радует, и мудрость, которая печалит. А их очень четко разделяет и разносит по разные стороны проповедник. А грешнику дает заботу собирать и копить. Оказывается, грешник тоже очень нужен. Он собирает для того, чтобы питать доброму пред лицем Божьим. Грешник – необходимая часть мироустройства, всеобщего человеческого организма. Очень пригодится собранное им потом тем, кому Бог это собирается передать. Это первое, что мы узнаем о Боге, что Он сокрыт, но присутствует в каждой индивидуальной жизни и в жизни всего человечества в целом. Следующее, что мы узнаем о Боге, а именно о Нем главные слова Экклезиаста. Почему о Нем? Потому что проповедь его, проповедь Соломона, как и в книге притчи, как и в песне песни, это проповедь о начале именующемся хохма, мудрость. В русском языке это слово разменено на нечто смешное, как бы изменено, и означает, что шутку, да? Но в каждой шутке есть доля шутки, и в каждой шутке, говорят, есть и своя мудрость. Библейская хохма – это мудрость. И этимология этого слова до сих пор точно не установлена. Однако древние толкователи сказали так. Хохма – это кояхма. Коях – это сила, а ма – это что? Хохма – это умение до конца додумать следующую мысль. Что за сила действует в том или другом предмете, в том или другом явлении? Хохма – это то, что соединяет предметы и явления друг с другом, возводит каждый из них к духовному корню, а эти духовные корни, исследуя, возводят к началу начал, к тому, чья сила в конечном итоге действует везде и во всем и во всех. Апостол в новозаветные времена это сформулировал так: «Ибо мы им живем, движемся и существуем. Все из него и к нему и им». Вот это коахма, что за сила действует, это и есть мудрость. О чем же должен учить и говорить мудрец, как не о Боге? Всякая другая мудрость и приносит таки ту самую печаль и скорбь, о которой предупредил наш Экклезиаст. А вот та мудрость, которая ведет к Богу и возвращает человека в лоно Божие и приводит к общению с Ним, она-то наполняет сердце радостью, а не скорбью. Итак, следующее, что говорит Экклезиаст о Боге. Находится это в 3 главе, в 10 стихе. Там сказано так. «Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том». Буквально, чтобы они трудились. Буквально, чтобы они с усилием воспринимали эту заботу, эту мудрость. Итак, здесь говорится о том, что дух человеческий помещен в это тело, направлен на эту планету, находится в этом мире для того, чтобы упражняться. Помните, Царство Божие усилием берется, и употребляющие усилия восхищают его. Оказывается, человек здесь для того, чтобы научиться, чтобы упражняться, чтобы преодолевать и чтобы снискать внутренним духовным усилием возможность восхождения на следующую ступень. Эта земная жизнь только одна из ступеней великой лестницы Иакова, которая описана гораздо раньше времен царя Соломона в книге Бытия, и которая говорит, что основание ее стоит где? На земле, а вершина уходит в небо, и духи, ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. Мы стоим сейчас на вполне определенной ступени, может быть, первой, трудно сказать, но дальше-то будет вторая. А после миллиардной какая будет? Миллиард плюс один, а дальше? Закончится когда-нибудь это восхождение? Нет, никогда. Оно никогда не закончится. В том-то и дело. И вот дал Бог эту заботу упражнять себя сынам человеческим, духом человеческим на земле. Оказывается, у Бога есть еще и глобальный замысел о смысле человеческой жизни. И пока человек это не поймет, он так и будет. В печали, скорби, в ненависти к жизни, в одном стихе здесь так Экклезиаст и говорит, «И возненавидел я жизнь», и далее, «И возненавидел я весь труд свой, которым трудился под солнцем». Вот совершенно последовательный и неминуемый вывод из жизни на земле, лишенный духовного контекста и подтекста. Приводит это к отрицанию жизни, к ненависти к жизни, потому что по самому строению своему человек есть существо целеполагающее и целевзыскующее, и вдруг он убеждается, что цели-то никакой нет. Он случайно здесь оказался, живет случайно, неизвестно каким образом случайно уйдет из этой жизни, может быть, не так легок будет уход, как кажется, и зачем же это все? Вот здесь уже рождается ненависть. А происхождение любви, оно совсем другое. Апостол в новозаветные времена говорит, любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Оказывается, любовь, в том числе приятие жизни, радость, любовь к жизни, коренятся в принятии Духа и Слова от Бога. Изливается в сердце человеческое свыше, но никак не могут быть следствием размышлений и предположений, всевозможных теорий, которые объясняют все, кроме Бога, объясняют Вселенную вне и без Бога. А что же сделал Бог вот с этой самой Вселенной, которую сотворил? Куда Он поместил ее? И какова настоящая роль человека в мироздании? Об этом говорится в 3 главе, в стихе 11. «Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их». Он сделал все прекрасным в свое время. Что такое «в свое время»? «Бе и то» на библейском языке, во время его, то есть той вещи, которая прекрасна. Но это действительно цветок становится прекрасным не в семени, и никогда еще он не распустился, не в бутоне, и никогда он уже увял. Он прекрасен в момент расцвета своего, когда является действительно цветком. Поэтому выше сказано «всему свое время, и время всякой вещи под небом». И далее идет хрестоматийное, что мы знаем наизусть, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное. приводятся 14 великих оппозиций, которые, по мысли Экклезиаста, охватывают собой всю реальность нами постигаемую. Время. Все сделано прекрасным в свое время. Это глубочайшее слово. Когда мы смотрим на семечку, она нам не кажется прекрасной. Когда мы смотрим на этот мир в процессе его развития, со множеством того, что представляется злом и чередой катастроф, это нам не кажется прекрасным. Но ведь как семечко в конце концов вызреет и родит прекраснейшую лилию, которой все будут любоваться, так и весь этот мир в результате развития и духовного преображения своего станет Царством Божьим. Он будет прекрасен в свое время. Как человеку способствовать вот этому одухотворению мира, тому, чтобы он стал прекрасным? А в следующей части этого стиха сказано об этом. «И вложил мир в сердце их». Но современный русский перевод не дает нам понять, какой именно мир. Мир примирения или мир вселенную? Мир вселенную. «Олам» на библейском языке. «Ве-эд-ха олам натан белибам». И вот этот мир вселенную Бог вложил в сердце их. Это глубоко и глубже, чем мы можем себе представить. Весь сотворенный мир не вне нас находится, а внутри нас. Он в нашем сердце. Бог вложил творение свое в сердце человеческое, в совокупное сердце рода человеческого, может быть, в сердце Адама, душа которого как бы распалась на множество душ после его согрешения, и каждый из нас частица ее. Что же мы можем сделать для того, чтобы усовершенствовать и улучшить мироздание? Очищать свое сердце. Очищение сердца способствует очищению мира от зла. Внутренняя деятельность, вот это вот упражнение, в котором дал Бог упражняться сынам человеческим, оказывается и есть путь к преображению мира. Нас с детства учат, что два этих мира, внутренний и внешний, несопоставимы. Внешний подавляюще велик, а внутренний ничтожен. Или, по крайней мере, они мало пересекаются. Мы не должны верить снам, предчувствиям, интуиции своей и тем более пророчествам великих пророков, которые не содействовали всемирной победе пролетариата. Но ведь на самом-то деле внешнее есть только модификация внутреннего. Весь мир Бог вложил в сердце их, людей. Самосовершенствование есть путь к исправлению всего. Когда Бог изгнал Адама, а ведь Экклезиаст, царь Соломон, писал свою книгу в контексте всей библейской и шире древневосточной культуры своего времени, и не помня об Адаме, он не мог, и не раз его упоминает именно Адама и человека по имени Адам на страницах книги. Так вот, Бог, когда изгнал Адама, он ему велел уйти из сада Эдемского, чтобы возделывать ту землю, из которой он взят. Адам был сотворен из земли и одухотворен дыханием Божьим, Духом Божьим. Что же он должен возделывать? Как вы думаете, что? Некоторые считают земледельцем, садоводом, огородником он был послан быть. Он должен возделывать ту землю, из которой он взят. Где эта земля находится? В нем самом. Он из нее самого себя совершенствует. Вот это и есть путь. Это и есть путь преображения мира. Итак, мы узнали о Боге из книги «Экклезиаст» еще нечто очень важное. Он не просто сотворил человека, а поставил его в средоточие всего созданного для того, чтобы тот помогал миру совершенствоваться. Он вложил весь мир в сердце человека. Но Бог не забыл и одарить человека. В той же третьей главе, в 13 стихе говорится: «И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий». Итак, Бог, Отец Небесный, не забывает и одаривать своих детей земных. Чем? Тем, что человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде. Вот здесь мы возвращаемся к этому вопросу. Слово «тов», «добрый», библейское слово, которым сопровождался каждый акт творения. Помните, увидел Бог свет, что он хорош. И в конце сказано: и увидел Бог все, что он сотворил, и вот хорошо весьма. Вот это вот «тов» – «хорошо». Теснейшим образом в конце творения связано со словом «весьма». «Весьма» – это «меод» и состоит из тех же букв, что и «Адам». «Адам» и «тов» стоят рядом. Как же человеку достигнуть этого блага, которое так близко к нему, которое неотделимо от него, неотделимо при описании конца творения и неотделимо в жизни? Как увидеть добро? Как следовать добру? Что такое добро? Вот этот вопрос оставляет экклезиаст открытым. Прикровенно на него отвечает много раз, но точки над «и» не ставит. Не ставит точки над «и». И он говорит, что Бог все создал так, что невозможно человеку познать все деяние Божие от начала до конца. И если бы какой-нибудь мудрец сказал, что он познал, то это было бы неправдой. Ну, а что будет делать Бог с этим универсумом и с этим человеком, которого сотворил, поставив внутри стихии и вне стихии, над стихиями, и все эти стихии в сердце его вложил? Что он сделает со всем этим? 3 глава, 15 стих. «Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее». Бог воззовет прошедшее. Он будет судить весь мир, как неоднократно сказано в книге «Экклезиаст». Он воздаст каждому по делам его. Но глубина этого стиха не только в этом. Только сейчас, с ошеломляющими новыми открытиями человечества в области времени и пространства, чуть-чуть объясняется смысл здесь сказанного. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. Дело в том, что время неотменимо. Время нестираемо и неуничтожаемо. Прошлое великолепно сохраняется и существует не меньше, чем настоящее. Будущее уже присутствует. И действительно, все, что создал Бог, пребывает вовек. К этому нечего прибавить, и из этого нечего отнять. Мы, помещенные в очень узкие, или кажущиеся из-за нашего несовершенства узкими рамки бытия, не в состоянии пока этот факт даже и оценить, тем более осмыслить. Ничто не исчезает, никто не умирает, и ничего из мира не убывает. В нем есть прошлое, настоящее, будущее. То самое имя Всевышнего, которое ни разу не упомянуто в книге «Экклезиаст», оно означает «тот, кто был, есть и будет». А еще более точно, тот, кто творил бытие, вызывал к бытию все сущее, тот, кто вызывает к бытию, творит все сущее, и тот, кто будет творить все сущее. Это в одном непроизносимом, великом священном слове имени Божьем заключено. Так вот, Бог призовет на суд, сопоставляя все, что сделал человек, и вынесет ему приговор. И в 17 стихе это еще более четко и ясно сказано. «И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». Каков же человек без Бога? Каков же человек, так и не нашедший или забывший смысл своей жизни в этом мире? Объясняет проповедник и это. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог». Значит, в жизни есть испытания. «И чтобы они видели, что они сами по себе животные». Что человек животное сам по себе? Сам по себе человек животное, как вы думаете? Это у нас глава 3, 18 стих. И в каком смысле человек является животным. Вообще у человека много общего с животным, правда ведь? Все функции организма общие. Что касается мозга, сознания, то у человека только более высокий уровень развития, а, так сказать, начальные, зачаточные возможности мыслить, сопоставлять, помнить есть у высших животных. Но в оригинале сказано «велерот шехем бегейма геймалахем», чтобы видеть, что они скот, если они только для себя. Геймалахем значит, если они только для себя. Если человек живет только для себя, то он подобен животному, скотине, скоту. Чем более он эгоистичен и живет для себя, тем в большей степени уподобляется животному. Чем меньше, тем менее. И, наконец, сказано о сынах будущего века, достигших воскресения мертвых, что они подобны ангелам. И не женятся, не выходят замуж, не едят и не пьют и так далее. То есть животные функции отпадают в том высшем мире. Человек уподобляется ангелу. Ангел – это мальах, посланец Божий. Тот дух, которого посылает Бог, чтобы он сознательно способствовал преображению миров, созиданию, творчеству. Ну, а если они только для себя, то животные. И вот так человек и завис между животным, бегема, и ангелом, мальах. Все, что он делает из чистого, такого откровенного, такого неприкрытого, такого радостно-самодовольного эгоизма, его приближает все больше к животному. Каждый раз, когда он возвышается, приближается к ангелам. И так они животные, если сами для себя. А в синодальном переводе «сами по себе». Да? «Сами по себе» там сказано. «Сами по себе животные». Ну а каково же строение человека? Как устроен человек? Говорит ли что-нибудь об этом книга «Экклезиаст»? Да, говорит и очень четко показывает, как именно устроен человек. Это в самом конце, где имеется потрясающее описание перехода человека в иной мир, его физическая кончина. Несомненно, лучшее из того, что написано по этому поводу в мировой литературе до нынешнего дня. Вы помните эти описания, но мы не будем все их читать, только два стиха прочитаем. Значит, человек должен помнить Создателя. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить. Нет мне удовольствия в них». Ну, сначала вот мы и рассмотрим вопрос о юности. Сейчас очень много спорят, а доколе длится юность человека? Когда она прекращается и прекращается ли вообще? И говорят о большой разнице между физическим, скажем, переходом к неюным годам и духовным переходом к таковым. Так вот здесь Экклезиаст, величайший мудрец, приводит два условия сохранения юности. Первое. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Пока человек помнит Создателя, он юн душой. Если человек забывает Создателя, он стар, он ветшает, он человек ветхий, обветшалый, как бы готовый расстаться с бытием ему данным, в каком бы возрасте он ни забыл Бога. «И помни Создателя своего в дни юности твоей». Юность поддерживается вот этим неиссякаемым источником жизни, который непосредственно струится от Создателя к человеку, через его дух и душу. И второе условие. «Доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты скажешь, нет мне удовольствия в них». Пока человек имеет некую радость, некое удовольствие в жизни, он юн. Но оригинал говорит так. «Чтобы не наступили годы, о которых ты скажешь, нет мне удовольствия в них». Не доколе не наступили, а помни Создателя твоего в дни юности твоей, чтобы не наступили годы. Значит, когда человек помнит Создателя, такие годы вообще не наступят. Потому что всякое удовольствие, наслаждение, радость, все это дает Бог непосредственно человеку. Пока человек помнит Бога, Бог помнит человека и одаряет его сердце радостью. Так вот, это мы рассмотрели. И есть один стих, очень ясно говорящий о главном в отношениях человека с Богом. «Бог отвечает человеку радостью сердца его». Это прямо сказано в Экклезиасте. Когда человек очень упорно, всем сердцем, всей душой, всем сознанием, всеми силами своими, как велит предписание закона, ищет Бога, любит его, то Бог отвечает человеку радостью сердца его. А может ли кто радоваться вне сердца своего, вне самого себя и вне Бога? Разумеется, нет. И вот теперь в конце книги мы находим объяснение того, как создан человек. «Доколе нужно помнить о Боге и стремиться к Нему, исполнять Его волю». 12 глава, 6 стих. «Доколе не порвала серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Итак, бессмертная сущность человека возвратится к Богу, руах, дух, монада, неумирающая, сознающая себя всегда перед Богом человеческая высшая личность. а прах возвратится в землю. А что же значит вот эти вот странные, удивительно манящие, какие-то такие вдохновляющие, несмотря на печальность события здесь описанного, образы? Что означает эта поэзия? «Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодцем». Вот в этих немногих словах Соломон зашифровал сведения о духовном строении человека. Прежде всего, колодец. Вот этот самый колодец, о котором здесь говорится, из которого черпает человек. Но ведь это наш мир. Ведь все материальное и вещественное с древнейших времен и у всех народов уподобляется воде. Мир создан из воды и водою. Вода есть материя. И человек есть существо черпающее, возносящее это материальное на духовный уровень, извлекающее некие духовные частицы и возводящее их вверх. И уподобен он телом своим чему? Кувшину источника. Или ведру, которое черпает воду. Вот когда колесо, то есть человеческий организм, обрушится в колодец, это и значит, что возвратится человек в прах. То есть тело обратится вновь в те материальные элементы, разрозненные, из которых оно составлено и оживлено духом. А что такое тогда кувшин у источника? Что такое золотая повязка? Что такое серебряная цепочка? Это единый организм. Представим мы себе человека, который на цепи опускает это ведро в колодец. Здесь же имеется и кувшинчик. Он из ведра наливает в кувшинчик и пьет. Так вот, что же означает человек? Что означает кувшинчик? Что означает ведро? Что означает колесо? И что такое колодец? Что колодец мы уже сказали? Колесо тоже объяснили человеческий организм. Но ведро тоже разобьется. Это низшая часть нашей души, животная душа, нефеш бехемит, так называемая, часть нефеша, которая непосредственно связана с телом, она умрет. Разобьется это ведро, сломается оно. Разобьется и кувшинчик, в который наливает человек, более высокая часть его духовного существа. Порвется серебряная цепь и золотая повязка, или по другому толкованию, золотая лампада, которую держит человек над этим колодцем, чтобы видеть, что там происходит, угаснет она. Перестанет функционировать. Значит, целый ряд не только чисто физических, но и душевно-духовных свойств человека потеряют свою силу, перестанут функционировать в момент физической смерти. Но сам-то человек, ничего с ним не станется. Высшая наша часть, называемая в Библии дыханием Божьим, нешама, бессмертная наша душа, напившись из этого колодца, пойдет путем своим. В прах-то возвратится только тело, а дух-то возвратится к Богу. Вот такой удивительный образ человеческого существа в его целости, в его соотнесенности физического и духовного, дан экклезиастом в конце книги. И делая вывод из сказанного, а мы коснулись только чуть-чуть, одним пальчиком этой книжки, и то не знаю, коснулись ли. Одну каплю, если мы попробовали из этого необъятного моря мудрости экклезиаста, то хорошо. Так вот, делая вывод, говорит проповедник: «Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря». Оказывается, настоящая мудрость немимолетно воспринимает, что она в одно ухо вошла, в другое вышла. Но игла и вбитый гвоздь – вот ее символ. Когда вы вставляете иглу или вбиваете гвоздь, то надолго остаются они. Также и слово мудрости. Оно затрагивает глубочайшие структуры человеческого восприятия, касается самых глубин нашего духа, запечатлевается в нем. «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела». В литературе атеистической или просто исследовательской я встречал такие толкования этих слов, что поменьше надо читать, поменьше думать, вот, берегись этого всего. Но что это такое сверх всего этого, того, сын мой, берегись? А что сверх всего этого? Ну, по воле правильного перевода, что кроме всего этого? А выше сказано, слова мудрых, а не от единого пастыря, от Господа. а что кроме этого глупости. Глупые книги, нелепые сочинения, которые ведут к трате времени, вот это надо беречься. Они, мягко говоря, не обогащают нас. Да? Вот составлять много книг конца не будет. Запечатлена должна быть только истинная мудрость, все лучшее. То единственное неповторимое, что может и должен человек сказать, он должен передавать другим в письменном или в устном, или в каком-либо еще виде, мыслью, словом, делом. А что сверх того, надо остерегаться этого. И, наконец, сказано следующее. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Кончается обещанием Божьего суда. Кончается предупреждением о страшном суде, на котором будет рассмотрено всякое тайное и явное дело человека, хорошее и плохое. Итак, только в конце книги сообщается, что такое хорошее для человека, чтобы он видел доброе в трудах своих, чтобы он искал добро. Оказывается, это заповеди Божьи. Оказывается, существует свод этих заповедей. Оказывается, сущность всего это бояться Бога, благоговеть перед Ним и соблюдать Его заповеди. Но ведь проповедник умолчал о своей заповеди, о Божьем законе на протяжении всей своей книги, как он мог. Почему так? Но ведь его аудитория, к которой он обращался, была, так это скромно говоря, наслышана о Божьих заповедях. Как вы думаете? Знал народ древнего Израиля заповеди Божьи, возвещенные через Моисея, и имел их свод, Тору. Ту святую книгу, которая написана в момент Синайского откровения. Значит, Экклезиаст действительно рассмотрел все, весь строй жизни, весь мир, все склонности и искания человека вне заповедей, специально рассмотрел вне Торы, специально рассмотрел вне Слова Божьего и пришел к однозначному выводу. Все суета, сует и томление духа, кроме пребывание с Богом, исполнение Его воли, осуществление Его заповедей. Это сущность всего, и в этом все для человека. Кажется, вот это и есть доброе для человека. И потом в оригинале сказано, ибо в этом весь человек. В этом весь человек, а не только в этом все для человека. Оказывается, человек таинственно соотнесен с Божьими заповедями. Ну, древние мудрецы сказали так, что у человека 248 органов, включая малейшие в теле, и 365 связей между этими органами, и что в совокупности дает число 613, а это число заповедей в законе Моисеевом, в Торе. И вот каждая заповедь соотнесена с какой-то частью духовного строения человека. Нарушая ее, человек наносит вред именно этой части своего духа. Исполняя ее, он исцеляет и восстанавливает функции духовного своего внутреннего человека. Ибо в этом весь человек. Он составлен по образу и подобию Божьих заповедей. Или заповеди по образу и подобию Его. Но вот это вот, что мы прочитали, выслушаем сущность всего. Гораздо более грозно и неотвратимо звучит в оригинале. Там сказано следующее. «Сов давар гаколь нишма» – «конец слова» или «конец сущность всякого дела». «Все услышано». «Нишма» можно перевести как «выслушаем», а можно как «услышано». «Все, что мы мыслим, о чем мы мыслим, говорим, делаем, все услышано». Абсолютно все записано, абсолютно все запечатлевается на незримом уровне. Все услышано. С этой мыслью, если человек живет, то он приходит к некоему очень важному выводу. Надо трепетать пред Богом, благоговеть пред Ним, бойся Бога, и исполнять Его волю, выраженную в заповедях. Да потому что все услышано. Потому что если вначале сказано, что человек помещен как некое беспомощное, не понимающее роли и призвания своего существа в этот континуум пространственно-временной, в эту вселенную, где все непонятно, все чуждо, заброшен в чужой край человек, в край жестких физических закономерностей, где непонятно зачем он и к чему, то в конце книги Экклезиаст раскрывает карты, скажем так, полностью. Оказывается, все пронизано Богом. Все услышано. Бог специально поместил сюда человека с великой своей целью для усовершенствования его и всего мира, вмещенного в человеческое сердце, и следит за каждой мыслью, за каждым словом. И у него все услышано и все учтено, потому он все приведет на суд. Вот так Экклезиаст медленно, шаг за шагом, по капельке подводит человека неверующего и потерянного в этом множестве вещей вселенной к Богу и ставит его лицом к лицу к тому, о ком сказано в притчах того же царя Соломона. «Очи Божьи на всяком месте и видят добрых и злых». А также сказано у Исаии: «Вразумитесь, о неразумные, сотворивший глаз уже ли не видит, и сотворивший ухо уже ли не слышит, уже ли не разумеет тот, кто учит человека разумению». И читатель, или в древности скорее слушатель этой книги, начинает понимать, что с самого первого момента бытия своего стоит пред лицем Божьим.